Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 июня 2014 года. Миссия Надава и Авиу. У Аарона было 4 сына, двое из которых, Надав и Авиу, не только были красивы, но и обладали выдающимися способностями. Вейсман, Мидраш рассказывает, глава Шмини. Красотой называется получение света хохма, света жизни, ради отдачи. Красота относится к женской части души, левая линия, к желанию получать, которое может работать на отдачу. Но у Адава и Авиу оно проявилось с правой стороны, потому что они – сыновья. То есть речь идет именно об ошибке, свойственной молодости. Но молодостью называется каждое начальное освоение новой ступени. Если к этому добавить их общепризнанную праведность, то ясно, что в будущем они должны были стать вождями народа. Даже сами их имена указывают на величие. Надав означает, что он достоин высокого положения, недивут. Авиу указывает на то, что он был достоин стать отцом еврейского народа, ав. Не только другие отмечали их исключительность, они и сами осознавали ее. Однажды Надав сказал Авиу: «Когда не станет Моше и Аарона, мы займем их место». И ответил ему Творец: «Мы еще посмотрим, кто кого будет хоронить». Вопрос. Что значит, когда не станет Моше и Аарона, мы займем их место? Ответ. Это значит, что сыновья смогут подняться выше уровня отцов. В духовном мире нет смерти. Когда мы пройдем уровень Моше и Аарона, то естественно станем выше их, станем вместо них. Моше и Аарон – это две линии, две ступени. Одна под другой, даже на средней линии. Аарон – больше левая линия, Моше – правая линия. И так они работают между собой на средней линии. Также и Надав и Авиу. В принципе, Надав и Авиу действительно находятся на уровень выше, чем Моше и Аарон. Но они должны указать именно раскрытие зла. В этом их миссия. И потому в итоге они погибают, но этим выполняют свою миссию. На самом деле, это два свойства, которые должны раскрыть следующую ступень над Моше и Аароном. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Искры надежды над свалкой эгоизма. Вопрос. Чем условие соединения при получении Торы отличается от того, которое существовало при прохождении 49 нечистых врат и выходе из Египта? Ответ. 49 нечистых врат – это все наши желания, все наши сердца, которые полностью эгоистичны, настоящий мусор, сваленный внизу. Из каждого сердца выходит лишь одна точка – искра отдачи, и все эти искры соединяются вместе. Соединившиеся искры называются Моше. Они хотят быть связанными с Творцом, и потому поднимаются на вершину горы. А все сердца остаются в 49 нечистых вратах. Раскрытие Творца при выходе из Египта нужно для того, чтобы отделить эти искры от сердец, вытащить из эгоизма. Поскольку искры отделились от сердец, они могут объединиться в один сосуд для получения Торы. А после того, как свет Торы получен, теперь нужно каждый раз выбирать часть сердец, исправлять их и поднимать на высоту этих искр. Это первый этап, называющийся отдачей ради отдачи, поднятие желания насладиться на высоту отдачи, а затем еще есть работа в получении ради отдачи. Из подготовки к уроку 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Передача в руки силы добра. Вопрос. Чем раскрытие Творца при даровании Торы больше того, которое произошло при исходе из Египта и при пересечении Конечного моря? Ответ. Раскрытие Творца при выходе из Египта и при пересечении конечного моря – это просто действие, которое выполняет Творец. А дарование Торы – это передача человеку методики и высшей силы, позволяющей ей правильно пользоваться. И потому это такое важное раскрытие. Таким образом, нам дается возможность и способность своими силами выполнить требуемые действия и достичь слияния. Кроме этого, от нас ничего не требуется. Все остальные виды помощи, раскрытия и сокрытия, изгнания и освобождения приходят свыше, как ангелы Творца, то есть силы, действующие в творении. Но дарование Торы означает, что нам в руки передается сила для самостоятельной работы. Нет более великого события, ведь ко мне относятся как к человеку, который может что-то выполнить сам, лично. Мне предоставляют возможность уподобиться Творцу, они просто делают одолжение и переводят меня через конечное море или выводят из Египта. Вопрос. Чем желание, ожидающее дарования Торы, отличается от желания выйти из Египта? Ответ. Это совершенно разные желания. Желание выйти из Египта – это желание отделиться от своей эгоистической природы. Я хочу, чтобы весь мой эгоизм меня просто оставил, не держал меня в рабстве. Я желаю сбросить его с себя, вырвать из своего сердца и из своих мыслей. Пусть остается где-то там, сзади, в моем ахапе, но я хочу стать свободным от него, свободным народом в своей стране, Эрец, в желании, рацион. Однако этого недостаточно, но я избавился от своего эгоизма, и что дальше? При даровании Торы мне дается высшая сила. Я как бы держу в своих руках силу Творца и могу сбросить с себя эгоизм и снова на себя нагрузить, когда пойму, что он мне нужен, чтобы каждый раз исправлять его и за счет него подниматься. В моих руках оказывается сила добра, сила исправления. Прежде я только просил, как сказано, и возопили сыны Израиля от этой работы, и поднялся их вопль к Творцу. Это был крик от беспомощности. «Спаси нас, помоги нам, сделай то и это». А при получении Торы, хотя я и завишу от него, но мы уже становимся партнерами. Из подготовки к уроку 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Не бойтесь страха и неуверенности. Вопрос. Недавно я проводил встречу с широкой публикой, и на ней случились разные непредвиденные помехи, приведшие меня в состояние полной беспомощности и отчаяния. Как при этом фокусироваться точно на цель, чтобы не кружить вокруг нее? Ответ. Такая путаница дается для того, чтобы появилась потребность во все более глубоких выяснениях. Это происходит в любом состоянии, на любой ступени и с любым человеком. Так случается со всеми. Выясни эту точку, и она прояснится. А потом у тебя будет еще много подобных состояний, и ты всегда будешь чувствовать в них свое бессилие. Оно ощущается от того, что не в твоих силах что-то исправить. Ты не владеешь ситуацией. Но это как раз хорошо. Это хорошее ощущение. Тебе не хватает тут связи с хозяином. Нечего делать, только продолжать. Каждому приходят такие моменты, и хотя ты красиво говоришь, но пока не имеешь контакта с высшим светом. И даже когда у тебя появится этот контакт, все равно будут происходить постоянные отключения для того, чтобы ты мог подняться со ступени на ступень. И каждый раз ты будешь чувствовать бессилие в какой-то точке пути. Как пишет царь Давид в псалмах, «Скрыл ты лицо свое, и я испугался». И это хорошо, это немного встряхивает человека и очищает с него шелуху. Когда одолевает страх, тревога, неуверенность, это как раз хорошее состояние. Нужно видеть, откуда оно пришло. Таким способом Творец приглашает тебя прилепиться к нему. Из подготовки к уроку 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Гармония противоположностей в природе. Вопрос. Как популярно объяснить необходимость соединения между людьми? Ответ. Мы видим, что в природе всегда существуют две противоположные силы, как плюс и минус, север, юг, и одна невозможна без другой. В любом явлении мы наблюдаем сочетание двух противоположных сил, причем отрицательная сила не менее жизненно необходима, чем положительная. Когда-то был случай, что попытались уничтожить волков, нападавших на стада, и это привело к катастрофическим последствиям. Это создало такое неравновесие в природе, что начались всевозможные проблемы, эпидемии среди овец и других животных, которыми питались волки. В природе нет полезных и вредных сил. Обе силы полезны, и положительные, и отрицательные, и обязаны находиться в гармонии друг с другом. Только на человеческой ступени действует одна сила нашего эгоизма – отрицательная сила, не имеющая против себя никакой положительной силы, с которой должна быть гармония. Поэтому нам нужно достичь соединения между собой, чтобы использовать эту отрицательную силу и превратить ее в положительную. Из урока по статье «Поручительство» 8 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Опасайся заехать на неправильное шоссе. Роль народа Израиля, как служителей Творца, заключается только в просветительской работе, образовании. Нужно дать человеку такое объяснение, чтобы он понял, что перед ним есть две возможности – путь света и путь страданий, то есть хороший путь и плохой. Перед тобой есть два шоссе, ведущие к одной цели, и от тебя зависит, на какой дороге ты потом обнаружишь себя. Если ты не готов, то непременно попадешь на неправильное шоссе. И при въезде оно совсем не кажется плохим, а наоборот, выглядит очень привлекательно, как всякий путь, ведущий в ад, где сначала раздают мороженое и подарки. Так желание насладиться затягивает тебя, и ты радостный устремляешься туда. А потом, когда ты уже попался и не можешь оттуда выбраться, подарки исчезают, и на тебя начинают сыпаться удары, чтобы у тебя не осталось выбора, как только продвигаться вперед. Но есть другое шоссе, которое поначалу не кажется привлекательным для твоего эгоизма. Оно даже отталкивает, ведь требует от тебя соединяться с другими, заботиться о них. Эгоистическая природа внутренне сопротивляется этому пути. Но если ты продвигаешься по правильному пути, ускоряя время, ахишена, то получаешь помощь свыше, свет, возвращающий к источнику. В той мере, в какой ты привлекаешь этот свет, ты продвигаешься прекрасно и хорошо. Свет готов помогать тебе в каждое мгновение и превращать все плохие ощущения в хорошие. Все зависит лишь от твоих усилий. Свет, возвращающий к источнику, это сила, заключенная в соединении людей, если они хотят подняться над своим желанием насладиться и достичь отдачи. На неправильном шоссе у тебя нет такой возможности, но на правильном свет ведет тебя через все точки пути к цели. Хотя ты сам не понимаешь ее и не знаешь, как не ехать, тебе ясно лишь одно, что ты должен все сильнее и сильнее соединяться с другим. Из урока по статье «Поручительство» 8 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Мое дело – предупредить, а дальше решайте сами. Вопрос. Миссия народа Израиля состоит в том, чтобы повернуть мир в направлении отдачи. Как это сочетается с тем принципом, что невозможно ничего исправить в мире, кроме самого себя? Ответ. Мир совершенен, то есть я не могу исправить ни одного человека, кроме себя. Я не могу насесть на кого-то и насильно заставить его измениться, как пытались социалисты в России. Этим я ничего не добьюсь. Единственное, что я способен сделать, это объяснить человеку, что происходит. И если он решит, что это действительно правильно и захочет изменить свою судьбу, то сможет ее изменить. Мы опираемся на свою историю и на каббалистические первоисточники, которым мы доверяем. Нам больше не на что положиться. мы видим, что сегодня действительно происходит то, что описано в этих книгах. И потому у нас есть основания считать, что и завтра случится так, как они предостерегают. Если они правильно описывают происходящее вчера и сегодня, то можно предположить, что они говорят правду и о завтрашнем дне. Поэтому я хочу прислушаться к их предостережениям и обеспечить себе и своим детям хорошее будущее. А кроме того, я вижу, насколько логично они объясняют все происходящее, и особенно то, что касается народа Израиля, причины антисемитизма во всем мире. У меня есть несколько доводов того, почему нам нельзя успокоиться и бездействовать. Я не собираюсь ничего исправлять, ведь не могу исправить человека и мир. Я лишь показываю ему, что написано в первоисточниках, и не заставляю ни во что слепо верить. Я объясняю мнение науки Каббала, которая с каждым днем все больше подкрепляется научными исследованиями, а дальше пусть решает сам. Я не уговариваю его принять эту методику, да она мне и не принадлежит. Если я пишу о каком-то законе природы, то не обязан добавлять, что люблю его и присоединяюсь к его исполнению. Кому интересно мое личное отношение, если это закон? Я могу написать, что мне не нравится закон всемирного тяготения, потому что он тянет меня к земле и не дает мне летать. Но это ничего не изменяет в законе. Он останется тем же. Такое объяснение нам и нужно дать, как непреложные факты. И дальше пусть каждый решит, что ему делать. Нет насилия в духовном. Он должен понять, что нет выхода, и мы обязаны работать над своим соединением, если хотим спастись от смерти и спасти своих детей, чтобы завтра нас не съели в самом буквальном смысле. Вопрос. А разве люди, которые соединены, не умирают? Ответ. Нет. Своим соединением они строят себе щит, и до такой степени, что бывшие враги превращаются в их друзей. Из урока по статье «Поручительство» 8 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Семейный оазис. Вопрос. Вы говорите, что в семье нужно постоянно уступать друг другу. Каким образом это реализуется? Ответ. Поймите одно. У меня нет ни для кого никаких советов. Есть только правильное выражение тех условий, согласно которым семья может благополучно существовать, если супруги все время прибегают к взаимным уступкам. Всем понятно, что если бы такое было возможно, то все было бы нормально. Но как удержать себя в этой струе? Только если вокруг нас будет соответствующая среда и соответствующие общественные мнения, постоянно поддерживаемые нами, как тепло в домашнем очаге. Если его все время подкреплять положительными примерами по телевидению, интернету, в разговорах с людьми, и мы станем наблюдать подобные отношения между парами на улице и в других общественных местах, тогда у нас возникнет внутренняя потребность привести себя в состояние подобия общества. А если вместо этого перед глазами будут мелькать картины хамства и пренебрежения, то ничего путного не получится. Иногда, в поиску интересующих меня материалов, я переключаю российские каналы и попадаю на юмористические передачи. Я их не выношу, потому что они направлены на то, чтобы унижать, колоть, подавлять кого-то, подчеркивать неравенство между людьми, отрицательные свойства мужчин и женщин. Это недобрый, нехороший юмор, который работает на деградацию семьи. Я вижу, как тысячи людей сидят и смеются, не понимая, какую при этом они впитывают методику семейного существования. Человек думает, что он просто отдохнул и посмеялся, и ему невдомек, что подсознательно он получил очень плохой урок семейной жизни. Он видит, что так принято, так можно себя вести, что все так действуют и тоже следуют этому. Ведь мы рождаемся пустыми, и нас, как компьютер, постоянно наполняют всякими программами, в соответствии с которыми мы работаем. Поэтому нужно думать о том, как создать соответствующую правильную среду обитания, и тогда мы поневоле поймем, что в этом заключается наша нормальная семейная жизнь, а иначе развод. Мы видим, к чему все приходит. Вопрос. То есть в бушующем потоке, разрушающей нас отрицательной информацией, мы должны создать оазис, который постоянно будет давать нам запас прочности? Ответ. Конечно. Ведь существуют курсы похудания, психологические и другие курсы поддержки, где ты входишь в группу, и группа настраивает тебя на определенное поведение. Ты видишь, как это идет у других людей, и тоже следующий к примеру. Так и здесь. Только группа тут вряд ли поможет, потому что семейные отношения ежеминутно, ежесекундно меняются, и мы все время погружены в них. Поэтому здесь нужна более широкая и постоянно действующая среда. Из беседы о семье 28 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Вернуться обратно за момент большого взрыва. Вопрос. Я хотел бы стать хозяином времени и своей жизни. Вы сказали, что для этого мне нужно поменять местами и сделать более важным мир вокруг себя, вместо себя самого. Но как мне это сделать и перенести внимание с себя самого наружу? Ответ. Переместить важность себя самого на то, что вне тебя, это значит перейти в антиматерию. И это не тот материальный антимир, о котором говорит физика, а гораздо большее изменение. Вопрос. Как можно, чтобы другой человек стал мне важнее самого себя? Ответ. Это называется инверсией органов восприятия, переворотом желания. Сейчас в тебе есть желание насладиться ради самого себя, а тебе нужно почувствовать, что ты желаешь насладить другого человека. И это не значит, что ты облачаешься внутрь него, словно дух, переселяющийся в его тело, и там наслаждаешься. Тогда это снова получилось бы эгоистическим наполнением, как наслаждение матери, облачающейся в младенца, и заботящейся только о нем, живущей его желаниями. Ты остаешься в своем теле, но воспринимаешь другого человека важнее самого себя. И это совсем не та любовь, которая существует в нашем мире. Этот человек тебе абсолютно чужой, и ты не испытываешь к нему никакой естественной любви, как к своим детям или жене. Только такой переворот делает тебя хозяином своей жизни, ведь тогда ты переходишь границу времени. Время родилось в момент большого взрыва, поэтому тебе нужно вернуться за пределы большого взрыва, подняться выше точки создания материи. И тогда от того субъективного ощущения времени, которое у тебя есть сейчас в твоем эгоистическом восприятии, зависящем от того, что плохо или хорошо тебе, ты переходишь к восприятию времени в другом человеке, оценивая, что плохо или хорошо для него. И это уже кардинальное изменение, ведь ты из получающего становишься отдающим, и так становишься хозяином времени и своей жизни. Из 352 беседы о новой жизни 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Ловушка и выход из нее. Сообщение. Новая информация воспринимается нами лишь тогда, когда не угрожает нашему мировоззрению. Негативные факты, доведенные до сторонников режима, ими не усваиваются и не меняют их взглядов. В силу таких особенностей нашего сознания, наличие независимых СМИ и интернета не решает проблемы. Люди воспринимают сведения, которые не составляют угрозы их мировоззрению, и отфильтровывают все остальное. Признать тупик избранного пути политикам и народам бывает безумно трудно, так как смена курса подрывает существующую систему мировосприятия. Осознав, что избранный политический курс не приводит к ожидаемым результатам, страны часто не меняют его, а наоборот, повышает интенсивность реализации исходной программы, ухудшает экономическую ситуацию в стране и ведет к ужесточению неправильного политического курса. Ментальная ловушка заводит страну в порочный круг. Реплика. Принять противоположное своему курсу, но правильное решение, возможно только при объективном его рассмотрении, а оно возможно только в семинаре, организованном по принципам интегрального воспитания, в круге равных, отменяющих себя, готовых на полное объединение ради раскрытия в нем единения, высшей силы, для слияния с ней подобием свойств, взаимной отдачи, чтобы создать в ней наслаждение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.